эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузия может не получить 15% американской финансовой помощи. Чего хочет Конгресс США? Грузинские школьники в юго-осетинских школах. За что уволили директора Холгорской школы? Неясность вокруг инцидентов на Ингуре, предположительно приведших к гибели двоих женщин, вызывает вопросы и в Абхазии. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов задержан в Москве по подозрению в госизмене. Журналиста задержали сотрудники ФСБ. В Роскосмосе отметили, что происходящее не связано с текущей работой Сафронова в госкорпорации. 30-летний Иван Сафронов, по версии ФСБ, работал на одной из спецслужб стран НАТО. Собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации. По делу о госизмене Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы. В центре Москвы у здания Главного управления ФСБ сегодня задержали 16 человек, вышедших на одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Задержание связывают с журналистской деятельностью Ивана Сафронова. Глава Госкосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что у него в Роскосмосе нет доступа к гостайне. Ну а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов.
Он обвиняется в статье по госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов.
Заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Редакции российских СМИ сегодня выступили в поддержку задержанного Ивана Сафронова. В издательском доме «Коммерсант» назвали обвинения против журналиста абсурдными. В заявлении говорится, что, цитата, «с тяжелым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью, будь то правозащитник, ученый, журналист или сотрудник госкорпорации». Редакция «Ведомостей» в своем заявлении отметила, что в России все чаще журналистов преследуют по основаниям, на первый взгляд, не связанным с их работы. В документе Ивана Сафронова назвали патриотом своей страны. Русский Форбс считает недопустимым закрытый судебный процесс. Редакция издания отметила, что только обнародование доказательств вины может ответить на серьезные вопросы, которые появились у журналистского сообщества к следствию. РБК настаивает на максимально прозрачном разбирательстве и отмечает, что дело Сафронова встает в один ряд с делами Ивана Голунова и Светланы Прокопьевой. Обвинение следует рассматривать как сигнал и обществу, и всем СМИ.
«Эхо Кавказа. Новости».
Президент Бразилии Жаир Болсонару, который отрицал серьезность коронавируса, подтвердил, что после анализа у него обнаружен COVID-19. Он был вынужден сделать тест уже четвертый раз за последние месяцы после того, как у него поднялась температура. Болсонару неоднократно публично заявлял о преувеличенных опасностях общества в связи с наступлением вируса, называя его незначительной простудой, подчеркивая, что он не подвергся каким-то серьезным последствиям заражения. Но также призывал региональных губернаторов смягчить ограничительные меры, которые, по его словам, причиняют ущерб экономике. По словам Болсонару, он начал испытывать симптомы заболевания в воскресенье. У него повысилась температура, усилился кашель и ухудшилось общее самочувствие. В понедельник он почувствовал ухудшение и сделал еще один тест на коронавирус. 6 июля число смертельных случаев в Бразилии превысило 65 тысяч, а число заразившихся 1 600 000. Несмотря на это, Болсонару утверждал, что региональные карантинные меры приводят к более тяжелым последствиям, чем, собственно, вирус. Он обвинил прессу в распространении панических настроений и паранойи. Французская сторона считает, что Анкара пытается действовать вопреки интересам НАТО. Для Франции этот инцидент стал последней каплей. Для Турции – недоразумением. Для НАТО это может стать поворотной точкой. Так в сегодняшнем сообщении агентства Рейтер оценивается морской инцидент между кораблями Турции и Франции, произошедший около месяца назад. События произошли 10 июня, развивались быстро, пишет Рейтер. Фрегат военно-морских сил Франции под командованием НАТО патрулировал восточную часть Средиземного моря, когда заметил танзанийское грузовое судно, заподозрив его в контрабандных поставках оружия в Ливию в нарушении эмбарго ООН. Корабль МАФ Турции, сопровождавший судно, подал предупредительный сигнал. Французскому фрегату, а турецкие моряки заняли позиции у корабельного вооружения. Представители турецкого командования отрицают свою причастность к незаконной перевозке оружия в Ливию, заявляют, что сухогруз привозил лишь гуманитарную помощь. Турция обвинила Францию в агрессии. НАТО начало расследование, но его содержание пока засекречено. Два европейских дипломата заявили агентству Reuters, что Франция направила письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в начале июля, заявив, что в докладе по итогам расследования некорректно представлены факты. В Пентагоне пока отказываются комментировать произошедшее, отмечает Reuters. Франция рассматривает позицию Турции как отражение тенденции Анкары действовать вопреки интересам и ценностям западных союзников. Москва примет ответные меры из-за персональных санкций против россиян, введенных Великобританией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот ответ будет соответствовать интересам России. Цитата: «Мы можем только сожалеть. В связи с такими недружественными шагами, разумеется, будем действовать по принципу взаимности и каких-то ответных решений», — пояснил он. Накануне британский министр иностранных дел Доминик Раб объявил о введении индивидуальных санкций за причастность к нарушению прав человека в рамках нового правового режима, предусмотренного законодательной поправкой, аналогично американскому акту Магнитского. В санкционный список попали 25 граждан России, в том числе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора России Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин, другие сотрудники МВД, СКР и учреждений ФСИН. Им запрещается въезжать на территорию Соединенного Королевства, а также заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве британских подданных. В случае наличия у попавших в список активов Великобритании они будут заморожены.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузия может недополучить 15% из 132-миллионного пакета финансовой помощи США. Для получения полной суммы в Палате представителей Конгресса США предлагают властям Грузии предпринять шаги в нескольких направлениях, рассказывает Мзия Парисишвили.
Недовольство американских конгрессменов правительством грузинской мечты и партийным лидером Бедина Иванишвили может стоить Грузии почти 20 миллионов долларов США, не считая урона имиджу страны как лидера демократических преобразований в регионе. Американские законодатели инициировали в бюджетном комитете Палаты представителей поправки к акту об ассигнованиях, действующему до сентября 2021 года. Акт был принят и подписан президентом Дональдом Трампом в декабре 2019. Он предусматривает рекордную сумму финансовой помощи Грузии – 132 миллиона 25 тысяч долларов США. В проекте поправок к документу теперь говорится об удержании 15% из 132-миллионного пакета финансовой помощи Центральному правительству Грузии до тех пор, пока госсекретарь не определит и не сообщит комитету по ассигнованиям об эффективных шагах, предпринятых правительством Грузии для
укрепления демократических институтов, борьбы с коррупцией в правительстве, в том числе в применении антикоррупционных законов и правил и обеспечение верховенства закона в частном секторе в соответствии с международно признанными стандартами, включая защиту прав иностранных предприятий на свободную от преследований деятельность и в полной мере реализации всех коммерческих и финансовых выгод, вытекающих из инвестиций, сделанных в Грузии.
При этом предусматриваемые ограничения не распространяются на программы, поддерживающие демократию, верховенство закона, гражданское общество и СМИ, и программы, направленные на сокращение насилия по гендерному признаку и защиту уязвимых групп населения. Грузии грозит полная изоляция, обезинивание санкции, заключили в оппозиционном нацдвижении. Один из партийных лидеров, депутат Саломе Самадашвили, сообщил обществу, что в современной истории отношений двух государств настал беспрецедентный момент. Критика Ирана ранее была слышна из Вашингтона, особенно в период правления Эдуарда Шеварднадзе, до 2003 года, но такого не было. К тому же эта критика никогда не отражалась в финансовых санкциях. Почему это происходит, ответила сама же Саломе Самадашвили. Это происходит потому, что беспрецедентный масштаб коррупции, установленный Иванишвили в стране, не дает возможность получить эту помощь простым людям. Коррупция съедает наше будущее, поглощает выделяемую нашими друзьями помощь. Поэтому путем выборов покончить с режимом Бедина Иванишвили – это вопрос жизни и смерти. Мы предупреждали власти, напомнила бывший представитель грузинской мечты, теперь независимый депутат Тамар Чугошвили. Она, как и многие другие, сегодня заявила, что в последние годы правления грузинской мечты остро встал вопрос о клановости в судебной системе. Конгрессмены и европарламентарии заговорили о политзаключенных в стране, а правозащитные НПО и СМИ все чаще стали рассказывать о фактах, указывающих на коррупцию, в том числе и в сфере госзакупок. А совсем недавно 13 американских конгрессменов в своем докладе назвали Бедзину Иванишвили близким союзником Путина, дестабилизирующим ситуацию в Грузии. Все это время представители правящей грузинской мечты отвечали на заокеанскую критику, что это всего лишь частное, субъективное мнение отдельных конгрессменов, в основном республиканцев, которые замечены грузинской мечтой в симпатиях к оппозиционному нацдвижению Европейской Грузии. Такие отговорки теперь у властей не пройдут, считает независимый депутат Тамар Чугошвили. Пакет поправок, сулящий замораживание части финансовой помощи Грузии, разработан республиканцами и демократами совместно. Я не припомню случая, чтобы Конгресс инициировал вопрос приостановки помощи Грузии. Это не предупреждение. Предупреждениями были те заявления, которые мы слышали до этого. Сейчас мы столкнулись гораздо большим. На протяжении месяцев представители власти нам говорили, что не стоит обращать внимание на то, что говорит Конгресс, Сенат, потому что главное – это то, что говорит Госдеп США. А мы несколько месяцев предупреждали их, что не стоит так говорить, что Америка не устроена так, как Грузия. Думаю, все это вызвано некомпетентными и неправильными заявлениями и шагами представителей власти. Все эти опасения только вызвали улыбку у заместителя спикера парламента, депутата грузинской мечты Кахи Кучава.
Распространяется информация, якобы заморозили какие-то суммы, и Конгресс принял соответствующее решение. Это ложь. Речь идет о законопроекте, инициированном в одном из подкомитетов Конгресса. Этому документу еще много месяцев понадобится для того, чтобы дойти до сессии голосования. А у нас эта информация была подана как уже принятое Конгрессом решение. Это просто вызывает улыбку.
А если без улыбки, то Каха Кучава предполагает, что оппозиция прибегла к умышленной дезинформации в целях предвыборной кампании или же проявила некомпетентность, не имея возможности прочесть и вынести суть из поступившей из США информации. Видимо, представители правящей силы обнадеживают еще один пункт в проекте поправок. В конце, где идет речь о замораживании части помощи, отдельно стоит примечание. Оно гласит, что госсекретарь может отказаться от применения этой меры, если решит, что это важно для национальных интересов Соединенных Штатов. А госсекретарь Майк Помпео совсем недавно, еще на прошлой неделе, после принятия конституционных поправок к избирательной системе, хвалил Грузию и поздравлял за шаг, сделанный к демократическому плюрализму. Быть самонадеянными в отношениях с Вашингтоном советовали сегодня грузинским властям большинство наблюдателей. Один из руководителей НПО «Атлантический совет Грузия», бывший замглавы Совбеза Бату Кутелия, сказал:
«Это очень тревожный сигнал для безопасности экономики нашей государственности. У главного партнера возникают вопросы в аспекте демократии, роста коррупции и институционного управления. Это уже открыто санкционированное правительство со стороны главного стратегического партнера, поскольку есть признаки сворачивания с тех принципов, на которых основывается американо-грузинское стратегическое партнерство».
Это не единственная поправка для пересмотра финансовой помощи Грузии, которая разработана американскими законодателями. 27 июня стало известно, что глава комитета по международным отношениям Сената Джим Риш инициировал поправки в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. В соответствии с ними военная помощь Грузии в будущем году может зависеть от выполнения стороной конкретных обязательств и от общей оценки демократических преобразований. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
МВД Грузии представило сегодня промежуточные результаты следствия по делу о смерти футболиста Георгия Шакарашвили. В частности, была обнародована аудиозапись звонка, осуществленного одним из свидетелей той ночи в полицию. О чем свидетельствует этот звонок, что, по мнению родных погибшего, не договаривают фигуранты дела и чем можно объяснить противоречия в показаниях свидетелей. Анастасия Славинская продолжит тему.
Используйте последний шанс и скажите правду. Больше у вас этого шанса не будет.
Так со своей страницы в Фейсбуке дядя погибшего футболиста Мирян Николадзе сегодня обратился к тем задержанным свидетелям, которые видели Георгия Шакарашвили последними.
Наступает самый ответственный, самый тяжелый и угнетающий для семьи этап, когда мы должны узнать правду, почему убили нашего невиновного молодого сына. Я тысячу раз говорил и еще раз повторю, что результаты судебно-медицинской генетической экспертизы – это ключ от этого дела, и мы скоро это увидим. Если экспертиза подтвердит насилие, осуществленное в отношении Георгия, и факт умышленного убийства, виновных никто не пощадит.
Пишет Мириан Николадзе. Вместе с 19-летним футболистом в момент нападения находилось 5 человек. Все они попытались скрыться от нападающих. Вахтан Кахледиани в показаниях, которые он дал 23 июня, не уточняет, видел ли он, что нападающие преследовали Георгия Шакарашвили. В то же время в ходе опроса, проведенного 4 днями ранее, 19 июня, он сказал следствию.
Прежде чем завернуть к кустам, я увидел, что впереди меня бежал Георгий Шакарашвили. Преследующие бежали за ним. Кто куда побежал после, я не видел. Я вел себя тихо, прятался в кустах. Со стороны автомобильной дороги в течение 10 минут я слышал выкрики: «Куда вы убежали? Выходите!» и мат в наш адрес.
Определенные несоответствия есть и в показаниях других свидетелей той ночи. Так, исходя из материалов дела, оказавшихся в распоряжении «Радио Свобода», следует, что, к примеру, совершенно по-разному Вахтан Кахледиани и Георгий Катамадзе, еще один молодой человек, подвергшийся нападению, рассказывают, как они встретились после того, как нападающие скрылись.
Когда я вышел на дорогу, я позвонил своему другу Георгию Катамадзе, спросил, где он. И в этот момент Георгий там же вышел из каких-то кустов на автомобильную дорогу. После этого я позвонил своему другу Луке Беженишвили и попросил приехать за нами.
Сказал следствию Вахтанг Ахледиани. В то же время Катамадзе так рассказывает об этой встрече.
Подъехала белая машина, остановилась на обочине. В этот момент позвонил Вахтанг Ахледиани и спросил, где я. Я понял, что на машине белого цвета приехал Ахледиани, встал и пошел к нему.
Замминистра внутренних дел Владимир Борцвадзе сегодня в ходе специального брифинга заявил, что органы изучают причины несоответствий в показаниях свидетелей.
Я подтверждаю, что определенные противоречия в показаниях есть. Все люди воспринимают обстоятельства по-разному, индивидуально. Поэтому я и говорю, что необходимо установить, были ли эти различия обусловлены целью помешать осуществлению правосудия. Это необходимо изучить.
Еще один аспект, вызвавший подозрения, это пожар, случившийся на месте, где прятался еще один свидетель происходившего, Гука Амирханашвили.
По факту начато следствие. Накануне были проведены следственные мероприятия для того, чтобы установить, намеренно ли был устроен пожар или имела место некая неосторожность.
Заявил замминистра. Ряд вопросов вызвал и эпизод, касающийся другого свидетеля, якобы Брегвадзе. В частности, речь идет о звонке в полицию, который он осуществил после того, как, убегая от нападающих, скрылся в заброшенном здании. В обнародованной органами аудиозаписи звонка Брегвадзе говорит оператору службы 112.
Короче, они приехали на машине, я спрятался, смысла не было вмешиваться. У них было оружие, вроде палка железная. Только быстрее приезжайте, потому что они на машине и могут уехать.
Через какое-то время оператор перезванивает Брегвадзе, говорит, что не могут найти его местоположение, еще раз уточняет его и извещает, что к месту, помимо полиции, направляется и скорая. Молодой человек, до этого отвечавший на все уточняющие вопросы, в какой-то момент говорит:
«Минутку, вы можете отменить вызов? Все закончилось, все разошлись, уехали. Какой смысл сейчас ехать?»
Оператор просит подтвердить местоположение.
«Я хочу уточнить локацию в целях вашей безопасности. Вы находитесь прямо на мосту через Арагви? Ответьте на вопрос, пожалуйста».
Брегвадзе отвечает утвердительно. Из материалов дела известно, что полиция в ту ночь на место все же прибыла. Правда, к изучению деталей, произошедшего на месте, в ту же ночь не приступила. Именно этот экипаж по просьбе Брегвадзе Брагвадзе довез его до Тбилиси. Как заявляют в МВД, генеральная инспекция изучает действия, осуществленные этим экипажем в ночь на 19 июня. По словам замминистра, в случае, если какие-либо нарушения будут выявлены, материалы для последующего реагирования будут переданы прокуратуре. О пропаже Георгия Шакрашвили его родные сообщили полиции утром 19 июня. На четвертый день поисков тело молодого человека было найдено в реке. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Директор грузинской средней школы из поселка Ахалгори Нино Амиранашвили обжаловала свое увольнение в Цхинвальском городском суде. 3 февраля ее освободили от занимаемой должности после того, как Амиранашвили отказалась отчислить из школы детей, которые перешли на учебу из поселка беженцев Церуване. Подробности в материале Мурата Гукемухова.
История началась в сентябре прошлого года, когда родители 5 учеников из Церуване решили перевести своих детей, старшеклассников, в Ленингорскую грузинскую школу. Говорит директор Ленингорской грузинской школы Нино Амиранашвили.
У них те личные дела, которые выдают там школы из Грузии, да? Ну, там успеваемость академическая, конечно, с 1 по 9 класс и переход в 10 класс. Когда ученик перешел в 10 класс, у него есть аттестат, естественно, об основном общем образовании. Но у них с собой аттестатов не было. Хотя у меня приказа на их зачислении тоже не было. Приказа. Вот, я не знаю, такой шум поднялся.
Как я слышал, они не успели забрать аттестаты об окончании 9 класса. Из-за того, что грузинские школы начинают работать 15 сентября, а 4 пункт пропуска Раздахан был уже закрыт.
Да, граница закрылась, но эти дети были не без документов. У них были личные дела с собой, взятые из школы, да.
Это частое явление перевода учеников между Ленингорской и Церуванской школами.
Не каждый учебный год появлялись новые ученики из Грузии, но бывало, что к нам поступали новые ученики и в 10 класс, и в 7. И такого шума никто не поднимал, не знаю, все знали об этом, никто не скрывал. Как может директор или дирекция скрывать, не правда ли? Все знали об этом, не знаю.
То есть ученики мигрируют вместе с семьями?
Да, вот так вот получилось. То здесь они, то там, то возвращаются, то потом уходят. Если находит, например, родитель тут работу, остается, и, естественно, с семьей остается. Вот так вот движение такое.
Мотивы на самом деле бывают самые разные. Кто-то переезжает вместе с родителями и идет на учебу в ленингорскую школу. Кто-то потому, что в Ленингоре учиться легче, легче получить хороший аттестат. А кто-то хочет воспользоваться преференциями, которые грузинское правительство предоставляет выпускникам из так называемых оккупированных территорий. Нино Амиранашвили была назначена директором грузинской школы в 2010 году. За 10 лет сменилось 3 президента, 6 глав районов. И за все это время к ней не было никаких претензий, ни как к директору учебного заведения, ни как к преподавателю. Жизнь круто поменялась, когда начальником районного отдела образования стал бывший милиционер Гамлет Илоев. Незадолго до назначения его уволили из органов. Из-за того, что он в порыве ярости чуть не пристрелил начальника ленингорского РОВД Александра Джоева. Коллеги успели наброситься и разоружить разбушевавшегося сослуживца, а то бы пристрелил. Как мне рассказывали знающие люди, министр образования Наталья Гасиева была категорически против его назначения начальником Ленингорского района, но на этом кадровом решении настоял лично спикер парламента Алан Тадаев. Видимо, он посчитал, что человек с таким характером просто создан для работы с учебными заведениями. Представьте, какое приобретение для коллектива – самодур и грубиян, которого некому угомонить в женском коллективе и которого невозможно уволить с работы. Он приступил к исполнению служебных обязанностей в октябре прошлого года, и с тех пор начались преследования Нино Амиранашвили. Проверки в школе, придирки, требования уволиться по собственному желанию и тому подобное. За всей этой историей наблюдали жители района, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили.
Это не была неожиданность, когда уволили Нино, и люди... Безусловно, все это оценили как давление на местного кадра и давление как на грузинскую школу. Все это продолжалось месяцы. Как слышали, что сначала от нее требовали, чтобы этих детей отчислили из школы. Если даже отчислила она, вот эти дети никуда не могли уехать больше из-за закрытой дороги. Потом слышали, как давили, чтобы она написала заявление по своей воле об уходе. И результаты ее уволили, и, конечно, все это... Я долго слышала, как про нее говорили, что незаконно, с этим ничего не поделаешь. Вот так говорили. Незаконно, но с ними ничего не поделаешь. Но предыстория увольнения говорит о том, что это не было в рамках закона. И интересами детей и школы.
То есть, по сути, директор школы уволен за то, что действовал в интересах своих учеников, как и положено педагогу, а не выполнил требования бесноватого начальника и не вышвырнул детей на улицу. Теперь, потому как разрешится иск Нино Амиранашвили, ленингорцы будут судить, что это было. Это была инициатива отдельно взятого самодура чиновника или это одно из проявлений новой политики цхинвалов? Потому что эта история случилась на фоне других нововведений. Закрытие пунктов пропуска, запрет на выезд экстренных и плановых больных на лечение, увольнение специалистов из Саравани, да и вообще местных кадров и замещение их приезжими. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Голоса». Своим мнением о добыче нефти в самопровозглашенной республике Абхазия делятся жители Сухуми, с которыми по телефону общалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к добыче нефти и, на ваш взгляд, кто должен принимать решение по данному вопросу?
К добыче нефти я отношусь скорее отрицательно. А кто должен это решать? Так как это народное достояние, наверное, принимать решение должен непосредственно народ. Я думаю, это стоило поставить на голосование, потому как если это будет выбирать власть, которая меняется у нас чаще, чем погода, то, по-моему, это безответственно, ведь это решение на довольно длительный срок. И это важно для всей страны. Поэтому и принимать решение должна, наверное, вся страна, вся республика.
То есть референдум, да, чтобы провели?
Скорее всего, да. Меня зовут Светлана.
В целом я не против добычи нефти. Я поддерживаю и разработки подобные, что нефть, что полезные ископаемые в целом полезнее будет, если этот вопрос будет решать парламент. Процесс разработки полезных ископаемых, он должен быть экологичным. То есть сама экология там не должна страдать. Понятно, там какие-то издержки будут, риски будут, но все должно быть сведено к минимуму, без последствий. Абсурд Канжария, жители города Сухум.
Добыча нефти для нашей страны, Абхазии, курортной, неприемлема. У нас и не такое количество залежей нефти, и нам не стоит загрязнять нашу окружающую среду. А по поводу принятия решения, я думаю, все-таки должен участвовать народ Абхазии. Принимать решение именно народ через референдум. Марина Квициня.
Любой такой вопрос должен приниматься людьми, которые профессионалы в этом деле. Если у нас нет таких, то должны это быть люди, которые извне, которые изучат все вот эти моменты, которые не будут вредить экологии страны. Если вот этот вопрос будет изучен до конца, то тогда можно принимать такое решение по добыче. Мне кажется, нужно спросить у народа.
Я считаю, что мы не должны добывать нефть. Если вывести этот вопрос на референдуме, то, к сожалению, большинство нашего населения не проинформировано должным образом в этой области. А с другой стороны, у нас большое количество диванных экспертов, которые настраивают людей в нужный лад. Государству этот вопрос я тоже не могу доверить, потому что я думаю, что наши чиновники исходят из экономической составляющей и личной выгоды. Нужно создать экспертную комиссию настоящих фанатиков, экологов, которые будут неподкупными и сделают соответствующие выводы и скажут, можем мы ее добывать, нужна нам эта нефть или нет. Мне кажется, что на данном этапе нашего развития она нам не нужна. Почали, Алиса.
Кто должен принимать решение по этому вопросу?
Ну, я думаю, парламент, правительство, народ. Вообще надо изучить все законопроекты, которые Норвегия, Арабские Эмираты, Игорь меня зовут. Как Алиса собирается в Абхазии это делать, я не знаю. Железная дорога не выдержит. Море закрытый бухт в Абхазии нету, кроме Сухума. Нефтепровод нереален.
Отношусь к этому отрицательно. Кому я доверяю? Я думаю, что никому. Ни референдум, я не доверяю. Этот вопрос не надо поднимать. Я против. Без этой нефти мы жили. В Абхазии жили и будут жить. Любая утечка нефти, это уже катастрофа. Асмат Квициня.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу.
без запаха, без примесей.
Хамазад. Хашот-Хазхан. Хашот-Хазхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
За последние сутки в Грузии выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 958. По словам директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбаев, все 5 новых случаев завозные, из них 3 водители-международники. При этом случаев внутренней передачи коронавируса в стране не было после 14 июня, заявила журналистам министра здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе. В самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. По информации оперативного штаба по защите населения Абхазии, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования был взят у 22 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. В Южной Осетии за сутки провели 141 тест на коронавирус. Все они отрицательные. Исследования будут продолжены, сказала заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглуева. В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия отвергли предложение партии «За правду» о вступлении в состав России. В заявлении законодательного органа говорится, что подобные инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии и не способствуют укреплению поистине добрососедских и дружеских отношений между странами. В абхазском МИДе призвали лидеров партии и общественных движений внимательнее изучать специфику и политический статус государств, в отношении которых официально озвучиваются те или иные намерения. Цитата: «Республика Абхазия с 1993 года является суверенным независимым государством. Суверенный политический статус Абхазии закреплен в Конституции 1994 года и в принятом в 1999 году по итогам всенародного референдума акте о государственной независимости. Союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие абхазского государства, в полной мере отражает волю народа. При этом Республика Абхазия с уважением относится к свободному выбору граждан тех или иных государств в пользу вступления в состав другого государства или межгосударственного объединения», говорится в заявлении абхазского МИДа. Перед зданием российского посольства в Вене сегодня прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. Ей предшествовала гибель чеченского политэмигранта Мамихана Умарова. На митинг пришли около 70 человек, передает корреспондент Кавказреали. Они требовали прекращения внесудебных казней и убийств чеченцев, критикующих российские власти и руководство Чечни. Митингующие держали в руках плакаты с надписями «Нас не запугать» на русском и немецком языках. На акцию пришли как проживающие в Вене чеченцы, так и представители австрийских правозащитников, защитных организаций и гражданского общества. Чеченский беженец Мамихан Умаров, более известный как Анзор из Вены, просил своего знакомого помочь ему с приобретением бронежилета незадолго до того, как был застрелен. Об этом пишет австрийское издание Der Standard. Перевод статьи публикует портал Иннопресса.
Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Новая законодательная инициатива «Грузинской мечты» вызвала протест оппозиции и СМИ. По мнению их представителей, изменения в закон об электронных коммуникациях, позволяющие государству в случае выявления нарушений вводить в компаниях, работающих в этой сфере, временное управление, могут ограничить свободу слова в стране. Владимир Унанянс вник в суть полемики.
Узаконивание диктатуры в стране.
Так, грузинская оппозиция прокомментировала новый законопроект об электронных коммуникациях, зарегистрированный в парламенте. Согласно инициативе правящей партии, полномочия Национальной комиссии по коммуникациям будут расширены. Ведомство, в частности, будет иметь право назначать временного управляющего в компаниях, работающих в сфере электронных коммуникаций, если выявят нарушения со стороны менеджмента. По мнению противников власти, грузинская мечта таким образом накануне выборов хочет подмять под себя СМИ. Один из лидеров Единого национального движения, в прошлом журналист Заалу Думашвили, сравнил тактику лидера правящей партии Бедзины Иванишвили с тем, как действовал президент России Владимир Путин в отношении российских СМИ. Изменения в закон об электронных коммуникациях, которые были зарегистрированы в парламенте, не могут быть истолкнованы иначе. Согласно изменениям комиссии по коммуникациям, даются полномочия назначать временное управление в любом СМИ, в случае, например, невыплаты им штрафа. А временный менеджмент будет иметь право распоряжаться имуществом компании вплоть до продажи ее акций. И все эти действия не могут быть остановлены обжалованием штрафа в суде. Это те методы, при помощи которых Владимир Путин в свое время прибрал к рукам российские СМИ. И Бедзина Иванишвили сегодня идет тем же путем. Это методы диктатуры 21 века. В самой комиссии поспешили отвергнуть обвинения в заявлении, опубликованном на официальном сайте регулирующего органа, говорится. Информация о том, что поправки к закону об электронных коммуникациях имеют отношение к средствам массовой информации и вещательным кампаниям, является ложью. Речь идет о критически важной инфраструктуре, которая включает в себя оптиковолоконные кабели, эксплуатационные технические ресурсы, необходимые для электронных коммуникаций. В комиссии особо подчеркнули, что изменения в законе коснутся исключительно интернет-провайдеров и операторов мобильной связи. Но в оппозиции считают, что это лишь начало. В законопроекте нет четко прописанных определений, кто может или не может подпасть под его действия. По мнению независимого депутата Тамар Чугошвили, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы свобода слова оказалась под вопросом.
Любая законодательная инициатива, которая может быть использована в целях вмешательства государства в деятельность СМИ, неприемлема. Подобная запись в проекте закона недопустима. Если все же формулировка не будет предельно четко запрещать распространение подобных регуляций на СМИ, то это поставит под сомнение легитимность самих выборов.
В правящей партии в ответ обвинили оппозицию в попытке ввести общественность в заблуждение. По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, проект закона никоим образом не касается СМИ, а грузинская мечта сделала для свободы слова в Грузии куда больше, чем обвиняющая ее оппозиция в лице национального движения. Ограничения, о которых они говорят, это по большей части выдуманная нашими оппонентами тема. Во-первых, никакие ограничения не входят ни в чьи интересы. У нас есть очень четкая позиция по поводу свободы СМИ и существующей ныне свободы заслуга нашей команды. В грузинской мечте посоветовали внимательно почитать законопроект и потом уже делать громкие заявления. Впрочем, по словам специалистов, подозрения в адрес правящей партии обусловлены неоднократными попытками взять под контроль деятельность медиа. Так, еще в 2017 году в законе о вещании появилась новая запись, которая позволила Национальной комиссии по коммуникациям получить мандат на распространение медиаграмотности. А в декабре 2019 года комиссия представила веб-платформу под названием «Медиакритика», которая по замыслу авторов должна была проводить анализ и оценку контента, выпускаемого грузинскими СМИ. За основу, как утверждалось, был взят немецкий опыт. Профильные неправительственные организации деятельность нового органа не оценили. По словам руководителя Фонда развития медиа Тамар Кинцурашвили, переняв у Германии форму, грузинская мечта явно не ознакомилась с содержанием.
В Германии функция регулирующего органа заключается в том, чтобы вооружить самого потребителя информации и гражданина навыками медиаграмотности, а не вмешиваться в профессиональную деятельность журналистов. Другими словами, соответствующая немецкая структура не стремится вести надзор за содержанием СМИ и отрезать лишнее.
Что касается изменений в закон об электронных коммуникациях, по мнению наблюдателей, пока говорить о каких-то умыслах правящей партии преждевременно, так как инициатива должна пройти рассмотрение в профильных комитетах. Тогда и можно будет анализировать детали документа. Так или иначе, согласно индексу свободы прессы за 2019 год, грузинские СМИ оказались плюралистичны, но не независимы. И по мере приближения парламентских выборов, отмечают наблюдатели, давление на них со стороны власти будет все более усиливаться. Таким образом, вопрос свободы СМИ в 2020 году приобретает для Грузии особое значение. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Последние недели внимание большинства в Абхазии приковано к закрытой из-за пандемии российско-абхазской де-факто границе на реке Псоу. Откроют ли ее хотя бы в середине лета в разгар туристического сезона? Но ряд инцидентов на Ингуре заставил многих обратить внимание и на эту разделительную линию, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В последние дни в грузинских и абхазских СМИ появилось немало противоречивых сообщений на тему об инцидентах, имевших или якобы имевших место на грузино-абхазской границе по реке Ингур. Все началось с информации минувшее воскресенье 5 июля оппозиционного грузинского телеканала «Мтавари Архи» о том, что 4 женщины числятся пропавшими без вести после несчастного случая на Ингуре, причем предположительно, 2 из них, мать и дочь, погибли, поскольку, утверждал телеканал, уровень воды в реке был сильно повышен, переправиться вброд женщинам не удалось, мощные потоки воды сбили их с ног. Как известно, еще в конце февраля нынешнего года, из-за угрозы проникновения в Абхазию коронавирусной инфекции, единственный официальный пункт пропуска на этой границе, на Ингурском мосту, был надолго закрыт, из-за чего возросло число попыток перебраться через реку вброд и даже вплавь. Согласно сообщению упомянутого телеканала, тела утопленниц были доставлены в село Тагилони Гальского района Абхазии на правом берегу реки. В республике Абхазия оно носит название Таглан. Исполняющий обязанности главы администрации Гальского района Омар Ганба опроверг в абхазских СМИ эту информацию со ссылкой на главу администрации села Таглан. «Никаких трупов там нет». Конец цитаты. Впрочем, грузинский телеканал «Первели» сообщал, что на реке продолжаются поиски 2 женщин, которые на самом деле являются жительницами села Рике Зугдидского района Грузии. До сих пор официального подтверждения информации о гибели людей на реке ни от СГБ, ни от МВД Грузии не поступало. В абхазском интернет-сообществе на информацию об этом один из пользователей отреагировал эмоционально. «Даже если и утонули, то мы при чем? Это все-таки государственная граница по нашим законам, даже если грузины ее таковой не считают». Конец цитаты. Другой поддержал его. «Абхазия дважды открывала через Ингурский мост гуманитарный коридор для своих жителей на несколько дней, когда коронавирусная опасность снизилась. Но все это на законных основаниях, по документам и с проверкой медиками». Конец цитаты. А некоторые отнеслись к информации скептически. Уровень воды на Ингурском водохранилище сегодня 490 метров. Это приблизительно на 30-40 метров ниже от обычного уровня для такого времени года. Водохранилище до сих пор активно заполняется, то есть никаких сбросов не было. Также не было обильных осадков, паводков в последние дни. Странно все это. Конец цитаты. До возведения плотины ГЭС Ингур был опасный рекорд. Но сегодня там уровень воды воробью по колено. Утонуть там просто невозможно. Мне тоже это кажется странным. Конец цитаты. Омар Бганба рассказал, что личность одной из объявленных СМИ погибшими женщин установлена. Она живая, находится на лечении в Грузии еще с 30 июня. По сообщениям грузинских СМИ, эта женщина, 59-летняя Лаура Лиманджава, которую разыскивали близкие, находится в психиатрическом отделении центра лихорадки в Терджоле, Западная Грузия. Еще одна женщина, перешедшая из Абхазии в Грузию, была помещена в карантинную зону Анаклия Гунмухури. По одной из версий, также распространенных грузинскими СМИ, женщины пытались принести контрабандные сигареты в Зугдиди. Примерно в те же дни мужчину с огнестрельным ранением перевезли из реферального госпиталя Зугдиди в клинику Кутаи. Состояние его здоровья удовлетворительное. Врач Тея Пачкуря сообщила грузинской службе «Радио Свобода», что пациент, по его же информации, был ранен при переходе из Абхазии на контролируемую властями Грузии территорию. «Я сегодня позвонил исполняющему обязанности председателя службы госбезопасности Республики Абхазия Роберту Киуту. И на вопрос, есть ли какие-то новости по поводу обсуждаемых в СМИ разных но связанных с границей по Ингуру сообщений, он сказал следующее.
А какие могут быть новости? Это грузинский фейк. Такого фактов не было, и это все выдуманная история.
И вот эта стрельба на границе, да?
Ничего такого не было. Это все не подтверждено. Мы проводили соответствующую проверку. Никакого подтверждения по этому факту нет.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Туристический бизнес Грузии требует открытия авиасообщения с безопасными странами, и почти неделю его представители проводят перед зданием администрации акции протеста. Власти, тем не менее, позицию не меняют. Риски вспышки эпидемии перевешивают экономические выгоды. Шансы на компромисс взвешивает Ираклий Орагвелидзе.
Представители туриндустрии обещают сделать акции массовыми, если власть не пойдет навстречу. Алеко Георгидзе, представитель инициативной группы гидов, говорит, что без средств к существованию остаются десятки тысяч человек, которые с 1 июля ждут ответа лишь на один вопрос – когда?
В полной мере осознавая угрозу распространения коронавируса, мы требуем от властей большей конкретики. Поначалу было заявлено, что страна откроется для международных визитеров с июля. А теперь нет ясности даже на август. Пусть временный, но уход с рынка крупных авиаперевозчиков говорит о том, что у властей нет никакой стратегии восстановления внешнего туризма. Нельзя закрывать страну и бизнес. Надо обсуждать авиасообщение хотя бы со странами из так называемого зеленого списка. Аргументация властей, что это будет способствовать распространению вируса, лишена логики, так как мы согласны выполнять все существующие нормы безопасности в соответствии, в том числе, с европейским опытом.
В свою очередь, власти не скрывают, что сделали ставку на внутренний туризм. Сегодня глава Минфина Иван Мачеваряни несколько расширил свои прежние доводы в пользу этой тактики.
Для обычного грузинского предпринимателя, у которого сегодня в регионе есть ресторан, кафе или небольшая гостиница, для них местный турист означает хоть какой-то доход. Открытие границ непременно приведет к распространению заболевания, так как потенциально инфицированный турист не будет сидеть в одном месте, он будет путешествовать, и в результате отслеживать его будет невозможно. Есть риск, что даже небольшая вспышка отпугнет потенциальных туристов. Следовательно, открытие авиасообщений никоим образом не компенсирует снижение экономического спада. Поэтому крайне важно проявлять больше осторожности и поддерживать статус-кво, поскольку это ничего не изменит для экономики.
Сказал министр в эфире телекомпании «Меди». В скорое восстановление авиасообщения не верит и владелец грузинской авиационной компании «Аэро Джорджия Групп» Игорь Апцеури. Для возвращения до кризисных позиций авиабизнесу понадобится минимум 2 года, считает он.
В авиации и туризме для продаж и мобилизации пассажиров необходимо определенное время. С большой долей вероятности регулярных рейсов в этом году не будет. Максимум, на что можно рассчитывать, это чартеры, своеобразные репатриационные рейсы для возвращения на родину людей.
По всей видимости, большая часть представителей туриндустрии уже смирились с переориентацией на внутреннего потребителя. Глава Гудаури Хелиск Вату Асаташвили говорит о непоследовательности властей.
Они даже начали рекламную кампанию за рубежом, были сделаны даже платные рекламные объявления в международных СМИ, что страна будет открыта с 1 июля. И вот наступил этот день, а границы так и не открылись. Правительство создало неправильные ожидания, и многие компании, даже ценой убытков, готовились к приему гостей, столкнулись с еще большими трудностями. Сейчас власти обещают, что авиасообщение будет открыто с 1 августа. Это безответственно, так как я считаю, что это не будет сделано и 1 сентября.
В целом, по мнению Вато Асаташвили, доходы внутреннего туризма в условиях падения доходов населения вряд ли спасут большую часть бизнеса от банкротства. По мнению бизнесмена, правительство должно продемонстрировать ответственный подход и отменить до конца года НДС для турбизнеса. Именно это, а не избирательное субсидирование, поможет большинству компаний остаться на плаву, считает специалист. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Пришло время для рубрики «Картинки с выставки». Сухуми отметил День города в прошедшую субботу, 4 июля. И хотя в этом году масштабные мероприятия были отменены из-за распространения коронавируса, ощущение праздника жителям столицы самопровозглашенной республики подарили две художественные выставки, о которых расскажет наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Ежегодно в первую субботу июля в Сухуми отмечают День города, который обычно сопровождается насыщенной программой с концертами, шоу и спортивными турнирами. Но в этом году от массовых мероприятий пришлось отказаться, вместо чего были организованы две посвященные Сухуму выставки. Накануне Дня города в пятницу в Центральном выставочном зале состоялось открытие «Сухум. Праздник, который всегда с тобой». Экспозицию организовал Союз художников Абхазии. Куратор Эльвира Арсали объяснила особенность и концепт выставки так.
Картины абхазских художников, наших современников и конца 20 века, они здесь, как вы видите, в таком беспрерывном диалоге с русскими классиками, которые тоже посещали город. Почему литература и изобразительный ряд? Потому что они усиливают впечатление. Во-первых. Во-вторых, картины наших художников – это взгляд из Сухума. А тексты, конечно, это взгляд странника, путешественника. И это на самом деле проект, который дает возможность задуматься, вспомнить прошлое, дать какую-то оценку настоящей нашей жизни. И, конечно, речь о будущем, о том, чтобы сохранить такой вот прекрасный город и обязательно развиваться.
Выставка получилась чем-то вроде симбиоза картин абхазских художников и текстов русских писателей, которые бывали в городе на рубеже 19 и 20 веков. Так, например, на одном из мольбертов в зале были размещены слова Антона Чехова, который в 1888 году написал: «Если бы я пожил в Абхазии хоть месяц, то, думаю, написал бы с полсотни обольстительных сказок. Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с неба глядят тысячи сюжетов. Подлец я за то, что не умею рисовать». Несвойственный для местных выставочных проектов экспозиционный ход отметили многие зрители. В частности, дизайнер-модельер Русудан Кобякова сказала:
«То, что выставку смогли соединить с текстами известных писателей, которые бывали в Сухуми, это нечто новое для нашей страны, хотя в мире это, естественно, давно используется. Когда ты читаешь текст известных писателей, и потом ты начинаешь другими глазами смотреть уже на картины. Это дает как минимум историческое наследие, понимание того, что Сухум не вчера появился, что он имеет глубочайшую историю. А касаемо конкретно выставки, я сама собираю, у меня много картин дома, очень многих авторов из тех, которые здесь представлены. Я, во-первых, очень люблю вот эти акварели Батала Джакова. Вот они такие тонкие, они какие-то легкие и сразу отражают город. Мне очень понравилась картина Ливарса. У него потрясающая техника, настолько отличающаяся от всех остальных, что его ни с кем не спутаешь. Такая вот как будто квадратиками складывается впечатление, когда вблизи смотришь. Ты отойдешь подальше, и они такие яркие, летние, красочные».
Выставка «Сухум. Праздник, который всегда с тобой» будет открыта до 28 июля. Другим подарком для сухумчан в день их родного города стала персональная выставка «Под открытым небом. Вдохновение» Анатолия Качалова. По признанию художника, который лишь две недели назад завершил обучение в художественном училище, он давно мечтал провести персональную выставку. А День города стал отличным поводом для реализации такой задумки. Работы Анатолия Качалова выставлялись в парке на набережной всего несколько часов. Они привлекали проходящих мимо людей своей яркой цветовой палитрой. Подойдя ближе, зрители замечали, что на полотнах нарисованы знакомые виды Сухума – аллеи, здания, знаменитая кофейня «Брехаловка» и колоннада, возле которой на лавочках уже не одно десятилетие играют в шахматы. Молодой художник подчеркнул, что главным источником его вдохновения является Сухум сам по себе, в изображении которого он не придерживается какого-то определенного стиля, а предпочитает их смешивать.
Мне интересно передать атмосферу жизни сухумских будней. Вот она вот такая, немного праздная, позитивная. Люди отдыхают, вот, например, шахматисты или завсегдатые кофеин. На самом деле приятно их изображать. Фотографично мне не нравится, вот точно. Мне нравится вот передержать себе, возможно, закончить в другой день, но чтобы было что-то новое. Эксперимент тоже играет роль в моих работах. И вот, например, здесь все по чуть-чуть, и немного экспрессионизма, где-то примитивное искусство, где-то этюды более реалистичны.
Обе выставки были встречены с теплотой. И не только потому, что они стали первыми за несколько месяцев, проведенных в карантине, но и потому, что смогли выстроить увлекательный рассказ о столице Абхазии, связав ее прошлое с настоящим. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки.
И в завершение программы рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш корреспондент Серго Брегвадзе.
За время режима чрезвычайного положения в Грузии без объявления тендера было заключено 11 316 госконтрактов. Такое заявление распространяет НПО Transparency International Georgia. С 21 марта по 22 мая государство приобрело услуги на 127 миллионов 200 тысяч лари. Отсюда 35% или 45 миллионов лари приходится на доноров грузинской мечты и президента Саломе Зурабишвили, пишет онлайн-издание «Сова».
Правительственная администрация, служба госбезопасности, МВД и некоторые ведомства не публикуют договоры по упрощенным закупкам. Исходя из этого, вероятно, на прямые закупки тратится больше денег, но информация о них непрозрачна, что осложняет анализ и контроль коррупционных рисков. Эта проблема была актуальна еще до режима чрезвычайного положения.
Говорится в сообщении НПО. Вместе с тем, за тот же период было объявлено 1495 тендеров на общую сумму 557 миллионов лари. При этом в более чем половине из них принимал участие лишь один поставщик.
Было два факта, когда кто-то пожертвовал деньги правящей партии и через несколько дней получил контракт. В одном случае речь идет о гостинице «Кварельский Эдем». Когда ты делаешь пожертвования, через 3-4 дня тебе возвращают деньги. Естественно, возникает подозрение в коррупционных сделках.
Заявил в интервью телекомпании «Рустави-2» аналитик грузинского отделения Transparency International Бесо Намчвадзе. НПО рекомендует властям обнародовать все документы, связанные с госзакупками, и осложнить процедуру выдачи разрешения на закупки без объявления тендера. Коронавирус. Как три мушкетера помогли Грузии бороться с вирусом. Статью под таким названием публикует британский вещатель BBC. Грузия включена в список 15 стран, с которыми Евросоюз открыл внешние границы. Это единственная бывшая Советская Республика, получившая статус достаточно безопасной в условиях пандемии, сказано в статье.
Реагировать на угрозы пандемии в Кавказском государстве поручили группе ученых, которых прозвали «Три мушкетера». Это троица – директор Национального центра по контролю заболевания Мирангам Кралидзе, руководитель лаборатории Лугара Пата Имнадзе и главный вирусолог, руководитель Твилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. В Грузии ученые стали очень уважаемы за их решение.
Пишет BBC. В статье отмечается, что в Грузии было проведено около 30 тысяч PCR-тестов на каждый миллион населения. Коэффициент выздоровления составляет 86%. Всего было зафиксировано 15 смертей от COVID-19. BBC пишет, что большим испытанием для страны было празднование Пасхи. Эпидемиологи опасались, что на церковной службе будут присутствовать тысячи людей. Однако община последовала совету ученых и осталась дома, говорится в статье. Последние несколько дней грузинская пресса обсуждает возможный переход капитана сборной Грузии по баскетболу и испанского клуба «Баскония» Торнике Шенгеле в московский ЦСКА. Комментарий по этому поводу сам баскетболист сделал в эфире телекомпании «Имеди».
«Я пока ничего не решил окончательно и ничего не подписывал. ЦСКА заинтересовался мной, я попросил дать мне определенное время, чтобы сконцентрироваться на чемпионате Испании. Мой агент сейчас ведет переговоры. Я знаю, что в моей команде хотят меня видеть, как тренер, так и президент. В этом году другие клубы не проявляли большого интереса. Не поступило предложение от мадридского «Реала». Раньше самым активным в этом плане был именно «Милан», но никаких подвижек в этом направлении не было. Так что единственный реальный вариант был именно ЦСКА. Если перейду в этот клуб, естественно, не изменю отношение к своей стране и народу. И надеюсь, в отношении меня все будет так же».
Заявил Шенгелия в интервью «Имеди». Его возможный переход в ЦСКА вызвал бурную реакцию в грузинском обществе. Большая часть фанатов подвергла критике баскетболиста. Один из пользователей соцсети Facebook написал: «ЦСКА – это один из инструментов идеологической пропаганды Путина и Кремля. Есть и те, кто поддерживает баскетболиста со словами: „В спорте не должно быть политики“». Сам Шенгелия считает странной необходимость убеждать, что он любит Грузию и ему не чужд патриотизм». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.